уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Здрасте.
Хорошая новость для вас. Смотрите, чистая нефть из Российской Федерации достигла приграничной из Белоруссии диспетчерской станции «Дружба». Это сообщает агентство РИА Новости с пометкой «Срочно сейчас». Чувствуется даже ее запах. Чистая нефть из
Российской
Федерации.
Чистая, да. Раньше была грязная.
Мы сейчас только найдем диверсанта, который где-то под Саратовым в этот нефтепровод чего-то нехорошее загрузил и испортил нам отношения с Белоруссией. Назначим виновного Чубайса, конечно, и пойдем дальше.
Какого еще-то? Ежу, понятно.
Ну и Гозмана заодно тоже.
Ну, предлагаю. Так уж как-то так, да. Раз уж мимо проходил, то, конечно.
Но это позже, когда мы уже будем назначать виновных. Сейчас о другом. Я предлагаю с наших взаимоотношений с Украиной начать. Дело в том, что мы с вами запланировали поговорить о паспортах для граждан Украины и наоборот. Потому что Зеленский уже заявил о своем намерении раздавать украинские паспорта гражданам Российской Федерации. Вы знаете, его поддержал Путин.
Да?
Серьезно. Опять, не так давно, буквально, не знаю, минут 20 назад пришла новость. Путин прокомментировал слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов. Правда так сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего, сказал Путин журналистам после церемонии вручения медалей «Герой труда». Ну, то есть он предложил вообще общий паспорт, по сути, ввести.
Ну да, по-видимому, да.
Для граждан России и Украины. И поддержал эту идею, потому что нам, мол, делить нечего, народ практически один, ну и далее вы все знаете уже.
Да.
Как вам видится вообще эта история с паспортами?
Ну, вообще, это довольно грустная ситуация, потому что, ну, она грустная по нескольким причинам. Во-первых, это очень большая угроза эскалации войны. Ну, потому что, конечно, Зеленский предложил несимметричный ответ. Зеленский сказал, что мы будем давать, ну, они будут давать политическое убежище тем, кто попросит. Это совсем другое дело. Вот, естественно, он не собирается раздавать паспорта, да и, в общем, чушь какая-то. Вот, значит, с нашей стороны это очень опасная ситуация, потому что она, ну, это опасный шаг, то, что предложил Владимир Владимирович Путин, потому что это угроза эскалации войны. Мы уже один раз так делали. Мы так делали в Абхазии в 90-е годы еще, вот в те самые 90-е, которые все не любят, я, в общем, люблю, но, тем не менее, должен признать, что тогда было это сделано. Тогда раздавали паспорта жителям Абхазии. Российские паспорта очень легко было получить, и это, конечно, было антигрузинское агрессивное действие. Это, конечно, осложняло отношения с Грузией, это, конечно, повышало вероятность войны там, и так далее. Здесь будет то же самое, понимаете, если, не дай бог, мы раздадим какое-то количество паспортов, а там будет обострение, и начнутся стрельба, бомбежки там и так далее, а кто от этого гарантирован, то тогда у нашей страны будет некоторое даже долг защищать своих граждан и ввести туда войска, понимаете? Вот, то есть это война. Это первое, почему это грустно. Второе, это грустно, потому что это вранье все. Потому что когда Владимир Владимирович говорит, что это для того, чтобы помочь людям на Донбассе, то это неправда. Знаете, когда-то был старый очень анекдот советский, как еврей меняет фамилию на русскую, а ему говорят, зачем ты это делаешь, бьют не по паспорту, а по морде. Вот. Вот бьют, к сожалению, по территориям там сейчас. Там действительно очень тяжелая жизнь. У меня есть там знакомые, которые там живут. Вот. Ну, просто вот реально люди, которые живут в Луганске, на самом деле, не в Донецке, а в Луганске. Вот, это действительно очень тяжелая жизнь, очень плохо с работой, совершенно бандитская власть, беспредельная совершенно, да, вот, деваться оттуда некуда, потому что если ты уедешь, то твою квартиру конфискуют, вот это самое, эти самые республики себе забирают, просто вот забирают и все, вот, а поскольку нет работы, то появилось вот то, что называют 15-тысячники. 15-тысячники, это за 15 тысяч рублей мужики идут в ополченцы. Понимаете, вот за 15 тысяч рублей они готовы жить в казарме, рисковать жизнью там, и так далее, да? Ну, потому что, ну, нет работы, там ужасная жизнь, там действительно очень тяжелая жизнь. Вот. Но эта жизнь тяжелая не потому, что у тебя не российский паспорт, а потому что ты живешь в Донецке, где идет война. Вот. Поэтому это, конечно, никому не поможет. И третье, почему это только скорее осложнит, потому что, ну, по многим причинам. Вот. Кроме того, вообще, кстати, вранье еще в том, что, говорит, вот, их как дискриминируют. На власть контролируется там, ну, как мне кажется, абсолютно криминальными структурами, но эти криминальные структуры, я имею в виду Донецкую и Луганскую Народной Республики, но эти криминальные структуры и криминальные люди, которые там сейчас стоят у власти, типа этого Дениса Пушилина, который был старшим менеджером МММ в свое время, вот, значит, эти люди абсолютно пророссийские, понимаете, и никого они там за симпатии к России, за русский язык не обижают, от того, что ты получишь русский паспорт, тебе ничего лучше не будет. И последнее, почему все это очень-очень грустно. Знаете, вот две мировые войны, вот эти ужасные, которые были в 20 веке, они научили человечество одному, что надо договариваться, ориентируясь на очень такие понятные критерии всем, да, ну, вот договора подписанные, например, или там фарватер реки, или там сколько у тебя войск, где стоят, там и так далее. Нельзя договариваться, нельзя в международных отношениях выставлять в качестве критерия историческое право, потому что исторические права по-разному могут интерпретироваться нашей страной и их страной, да, нельзя говорить в качестве критерия выдвигать, допустим, справедливость. Ну, и вот нельзя выдвигать в качестве критерия то, что они, как сказал господин Сурков, а он не последний человек, он помощник президента, отвечающий за это направление, он сказал, что там люди думают по-русски. Это неправда. Во-первых, как психолог я могу сказать, что мысль идет, ну, несколько иначе. Вот сказать, на каком языке ты думаешь, довольно сложно, да? Во-вторых, он как это выяснил? Вот как он это выяснил, что они думают по-русски? А есть такой писатель, он депутат Государственной Думы нынче и приближен по этим вопросам к начальству, Сергей Шаргунов. Он вообще сказал гениальную вещь. Он сказал, у них русская душа. Понимаете?
Значит, а то он и писатель уже.
Что на то и писатель, да. Но он не только писатель, он депутат Государственной Думы, член парламента. Русская душа, и поэтому надо давать русский паспорт. Ты как проверяешь, какая у него душа? Понимаете, в международных договорах нету такого понятия. Русская душа, французская душа, немецкая душа. И нету такого, что русской душе нужен русский паспорт, а немецкой душе немецкий. Вот я думаю, что это шаг, который резко дестабилизирует ситуацию. Не исключено, что Владимир Владимирович сделал это, чтобы проверить нового избранного президента на, как бы сказать, чтобы не говорить на вшивость, на слабость, там, я не знаю, на и так далее, да? Вот, может быть, он просто его проверяет.
Хорошо, начну с конца, если позволите, Леонид Яковлевич. Когда вы говорите о том, что это неправильно, несправедливо, нет таких критериев, как справедливость в международных договорах, нужно опираться прежде всего на них, да. Но международные договоры, я не знаю такого договора, который бы был незыблем на протяжении там, каких-то столетий, тысячелетий. Они все время пересматриваются, это подвижная штука.
Конечно.
В них входят, из них выходят. Поэтому, если мы говорим о том, что нужно отталкиваться от международных договоренностей, возникает вопрос, от каких? Потому что сегодня отталкиваются от одних, завтра от других. Завтра от права на самоопределение, а сегодня там, от право на неделимость, ну и так далее. Это же...
Ну, смотрите, значит, наша страна признает тот факт, что Донецкая и Луганская области в полном составе,
часть Украины, да.
Часть Украины. Если они говорят, что это часть Украины, то увеличивать на территории Украины количество своих граждан, в общем, довольно странно, понимаете, это другая страна.
5 лет ждали.
Если вы хотите людям помочь, и вы говорите, что люди там в тяжелых условиях, это чистая правда, да, то давайте создавать условия для переселения желающих в Россию. Это гуманитарная вещь, я считаю, что на это надо идти, если такие желания действительно есть. Действительно, оттуда много уехало. Ну, правда, примерно 1:3, 1 к нам, 3 в Украину уехали, ну, примерно в таком соотношении уезжали люди, но это нормально совершенно, да, а у нас не помогают людям, которые переезжают, понимаете, вот не помогают, ну, вот смотрите, только что в Обнинске закончился суд по поводу того, там одна местная дама
правозащитная. Татьяна Михайловна Котлер.
Совершенно правильно, да, а, значит, там что получается, вот человек приезжает сюда по программе переселения, как беженец, да, у него российский паспорт. Ему говорят, а теперь ты зарегистрируйся, только после этого ты можешь идти на работу, детей определить в школу там, и так далее, и так далее. А ему негде регистрироваться. Он может снять квартиру, там какое-то жилье он снять может, но те, кто сдают жилье, совершенно не обязательно регистрируют у себя, чаще всего не регистрируют, да? Значит так, пока не зарегистрировался, нет работы, пока нет работы, не зарегистрировался, тупик полный, как снимать? Есть способ, очень легкий, иди к ФМС, так это, миграционной службе, там возле ФМС стоят жуки всякие, да? Вот, дай им деньги, они тебе все сделают. Мгновенно все сделают, да? Вот. То есть просто вот наглое вымогательство.
Татьяна Михайловна Котлер, да, по сути, организовала у себя квартиру, которую у нас принято называть резиновой.
Совершенно правильно. Да. Совершенно правильно. Временная регистрация. Она дала временную регистрацию нескольким сотням семей. Сотням. И большая часть из них через какое-то время, два месяца, три месяца, четыре месяца, они устраиваются, регистрируются уже по настоящему месту жительства, начинают жить нормально. Вы понимаете, что вот мы приглашаем людей, мы говорим, мы им хотим помочь, да? Вот сейчас тут, понимаете, 100 миллиардов на это Путин кидает, там, и риск войны, эскалации войны и так далее, да? Ну, ребят, ну, помогите тем, кто приехали. Ну, что же вы вообще, что же вы людей-то над людьми издеваетесь? Так же нельзя, понимаете, человек приезжает, это, между прочим, в таком же положении находятся у нас освобожденные из мест лишения свободы люди. Вот он отсидел срок. Так, мы все с вами заинтересованы, вы, я, чтобы он как можно быстрее устроился на работу, чтобы у него все было и так далее. Он приезжает, ему говорят, значит так, ты не прописался пока, тебя на работу не берем, а ему негде прописываться. А пока он не пропишется, пока он не пойдет на работу, не начнет деньги зарабатывать, ему, опять же, негде жить. Ну и все, тупик.
Я знаю историю Татьяны Михайловны, она борец с режимом столько, сколько я ее помню.
Ну, да.
Прям начиная с 90-х годов, она непрестанно борется все время, да, с чем-то. Да. Да, и вот, да, здесь, когда вы говорите о том, что ну вот такая правозащитница, и ее сейчас непонятно за что пытаются осудить, но ее судят за нарушение норм правил в Российской Федерации.
Ну, правильно, но они, кстати, прекратили делать
это раз.
Нее, знаете?
Да. Во-вторых, когда мы говорим о том, что вообще Российская Федерация не помогает, это тоже некорректно. Я знаю множество историй, когда тех же переселенцев из Донецка, из Луганска, распределяли по регионам Российской Федерации, тут же им предоставляли какое-то временное жилье, искали работу, и все это на уровне региональных властей проблемы решались. Поэтому, тоже не совсем корректно, как говорите, не помогают.
Подождите. Но есть, видимо, разные ситуации, но вот несколько сот семей, которые прописались, получили временную регистрацию у Татьяны Михайловны дома просто, да, это семьи, которые были в безвыходной ситуации. И это беженцы с Украины, понимаете? Вот если мы хотим помочь людям, а людям там надо помогать, они не виноваты, что они попали в этот кошмар, да? Они совершенно не виноваты. Если мы хотим помогать людям, то нужно не увеличивать риск войны, раздачи паспортов, да? А нужно действительно помогать людям переселяться.
Следующий пункт. Вы сами упомянули пример Абхазии, которые раздавали паспорта в 90-е годы, наполыхнуло это в 2008-м. Угу. Значит, все зависело не от того, есть у них паспорт или нет, а от того, как с ними пытались договориться. Договариваться с ними не планировали, судя по тому, что произошло в 2008 году.
Похоже, что да. Я был в Абхазии уже относительно недавно, года 2-3 назад. Вот, и я думаю, что Абхазия в Грузию не вернется никогда. Вот та ненависть к грузинам, которая там есть, да, обоснована она, не обоснована, другой вопрос, да, но она есть. Она есть, и они на это не пойдут. Но наличие у значительной части жителей Абхазии российского паспорта вот тогда, конечно, было фактором дестабилизации, который, между прочим, мешало и договариваться тоже. Если в окружении, в той степени, в какой среди высшего руководства Республики Грузии были люди, которые хотели договариваться все-таки, да, а там такие тоже были, разумеется, то этот фактор, конечно, мешал договариваться. Вот понимаете, помощь не должна состоять, как мне кажется, в том, что тебе дали паспорт. Вот. Если этот человек, и ты считаешь, что это твой долг ему помочь, да, если этому человеку там действительно так плохо и опасно, да, ну, давайте его переселим к себе. Вот, между прочим, когда разваливалась Португальская империя, португальские колонии, после восстания в Анголе и в Мозамбике, это когда середина 70-х годов 20 века, то знаете, что сделала Португалия? Португалия, в которой тогда было 9 миллионов человек, которая была самой бедной страной Европы, приняла за один год 1 000 000 своих сограждан. 1 000 000 уехали из Анголы, из Мозамбика, потому что там их жизнь действительно угрожала опасность. Их могли просто начать убивать, да, вот, ну, национально-освободительные самодержавные.
Франция, Алжир,
да.
Франция,
они
Вьетнам.
Они приняли, нет, ну, понимаете, принять 1 000 000 человек на 9 миллионов, это действительно было очень тяжело. Они на это пошли, и Кстати говоря, даже никто не возражал, особенно в Португалии. Вот, все понимали, там налоги были специально введены. Там, конечно, самая бедная страна Европы была, да? Но они приняли своих сограждан, они приняли своих соотечественников, да? Вот если мы считаем, что вот ситуация такая, давайте их принимать. Вот, у нас земли неосвоенной полно. Вот, давайте их принимать. Но не надо устраивать войну на чужой территории. С Донбасса надо уходить обязательно, как можно быстрее. Там уже нашими стараниями убито больше 10 тысяч человек.
Ну, спорный вопрос относительно чьих там больше стараний. Наших. Вот эта дискуссия не завершится в нашем эфире, даже если ее начать. Но, ну, что там? Ну, можно просто массу других примеров привести. Израиль постоянно раздает паспорта. Соединенные Штаты постоянно разыгрывают грин-карты. Румыния уже, ну, просто такой пример, который раздает свои паспорта в Молдавии, что дальше некуда. И это ни у кого, кстати, не вызывает подхёрнуть.
Кстати, я не уверен, что это правильно. Нет, насчет Румынии я совершенно не уверен, что это правильно. Совершенно не уверен, абсолютно, да. Вот, Израиль не раздает паспорта на тех территориях, которые он пытается взять военной силой. Вот, он не раздавал паспорта на Голландских высотах или на Синайском полуострове.
ДНР, ЛНР – часть Украины, признанной Российской Федерацией.
Никто вот если признана их, Российской Федерацией, никто отдайте их. Контроль за границей. Отдайте контроль границы. Понимаете, что значит признана Российской Федерацией?
Поясним.
А границу держим мы.
А помним мы все это благодаря Антуану де Сент-Экзюпери, который как-то написал, что мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому никто просто так эту границу сейчас не отдаст. О. Потому что есть определенный риск, вполне себе обоснованный, что там будет проведена масштабная зачистка, потому что никаких гарантий, предусмотренных минскими договоренностями, прописанных там, украинская сторона, Киев, так и не дали тем жителям, которые остаются в ДНР и ЛНР.
Минские соглашения, прежде всего, не выполняет Российская Федерация, но дело даже не в этом.
Российская Федерация не часть Минских договоренностей.
Как на Первом канале вообще, вот прямо стыдно, ну, я не знаю, приличная
если радиостанция. Если с формальной стороны подходить,
хорошая радиостанция, интеллигентные люди, а повторяйте, как на Первом канале, ерунду, вот, участник, не участник, сторона, не сторона, ну, чушь какая-то, нехорошо, по-моему, вот, главное, на самом деле, не в этом. Вот смотрите, насколько действительно, допустим, вот это действительно очень серьезная проблема,
да.
Допустим, наши войска и наши, там, расходящиеся шахты, актерами и прочие отпускники уходят с ДНР, ЛНР, да, есть опасность для местных жителей или нет?
Да.
Значит, этого никто не знает, и здесь надо ориентироваться только на одно, на ощущение местных жителей. Вот, когда в начале войны еще украинские войска выбили этого преступника, с моей точки зрения, военного нашего гражданина Гиркина Стрелкова из Славянска, из города Славянска, да, то когда там вошли украинские войска, то тогда ничего не случилось. Они только стали пенсии получать там, и так далее. Никаких зачисток не было, ничего.
Я не был в Славянске, я не знаю. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
В Славянске очень много оттуда было репортажей. Кстати, наши тележурналисты перестали туда ездить, потому что там ничего плохого не происходило, это понятно. Но вообще репортажей было очень много. Я, кстати, знаю людей просто из Славянска. Там все было совершенно нормально. Но с тех пор прошло несколько лет войны. За годы войны люди звереют. С обеих сторон. Это, к сожалению, это происходит всегда. И поэтому, когда, если какая-то часть местных жителей считает, что им для них будет угроза, то тогда путь не держать это бесконечно, да, а заменить это международными войсками. Вот. Это нормальный путь. Понимаете, тогда там должны быть войска ООН, они делаются понятно как, то есть, допустим, одна сторона говорит, значит так, мы согласны принять здесь войска, там, я не знаю, Туркмении, там, Сирии, там, я не знаю, Буркина-Фасо, да, другая сторона говорит, а мы согласны вот этих. Дальше начинаются переговоры, из каких стран возможен там контингент, да, и вот эти полицейские силы международные должны там быть до тех пор, пока не снимется угроза. И они должны быть вооружены, но только они должны быть вооружены, больше никто. Вот больше никто. Вот, они должны быть вооружены, и они должны следить там за порядком, пока там не успокоится ситуация.
Я покажусь банальным, Леонид Яковлевич, но подобные механизмы, они кажутся несколько лишними, потому что все уже прописано в этих чертовых минских договоренностях, которые не исполняются ни той стороной, ни другой стороной. Я вот так мягко сформулирую.
Согласились.
Да, и вот здесь, внимание, вопрос. Если там уже прописано, ну, вы скажите, что мы вас преследовать не будем. Вот, ну,
конечно.
Мы вас преследовать не будем за то, что вы были частью ДНР и ЛНР. Так Киев что говорит? Нет.
Нет, Киев такого не говорит. Киев такого не говорит.
Как нет? Нет. Террористы? Террористы. Нет,
ну, подождите, подождите. Ну, да. Значит, Киев говорит совершенно другое. Киев говорит совершенно другое, что они не готовы объявлять такую огульную амнистию вообще всем. Вот. И это, кстати говоря, правильно. Потому что если люди, неважно, с какой стороны они воевали, с украинской или с этой ДНРовской, ЛНРовской, да, если люди совершали конкретные преступления, изнасилования, грабежи, пытки и так далее, эти люди должны сидеть в тюрьме. Неважно, кто они и откуда. Да? Вот огульной амнистии, ну, это неправильно тоже на самом деле.
Так в итоге мы приходим к тому, что вот минский механизм не работает. Ни мира, ни войны. Ситуация такая ленинская абсолютно.
Там стреляют каждый день, между прочим.
Ни мира, ни войны. Ну, потому что
фронт... В день выборов президента Украины там погибло 2 военнослужащих украинской армии.
Сколько погибло с другой стороны?
Нет, они тоже сообщают. Ну, в тот день не погиб никто. Ну, что бывает.
Так вот эта ситуация, которая мало кого устраивает. Фронт никуда не движется. Ни мира, ни войны. На 5 лет это все уже, ну, меньше, да? На 3 года эта вся ситуация зависла. В неподвижном абсолютно... положении. И да, никакой перспективы вообще не видно. Здесь делается шаг со стороны Российской Федерации, который вы воспринимаете однозначно негативно, но при этом признаете массу проблем, существующих на этих территориях.
Я считаю, для тех, что этот шаг абсолютно контрпродуктивен. Это шаг затягивания войны, а не ее прекращения. А шагом для ее прекращения было бы очень, так сказать, понятное дело, значит, что вот, ребята, давайте международные силы на всю, не только на линии разграничения, а на всю территорию, которая сегодня контролируется сепаратистами, так, на всю территорию, естественно, международные силы, график отвода своих сил под международным наблюдением и так далее, и так далее. Граница под международный контроль, граница России и Украины и так далее. Да?
Если бы я был участником этого конфликта, я бы в подобный механизм не поверил, но ровно потому, что есть... прецеденты той же Югославии бывшей.
А в Югославии очень успокоили.
Миротворцы, ну вот...
Подождите, а
что? Я напомню, что когда говорят о там массовых гибелях населения, то все это находилось под присмотром миротворцев тех же.
Да нет, подождите.
Голландские миротворцы – это притча во языцах уже.
Да не, подождите, подождите. Пока армии Сербии и Хорватии клали на всех миротворцев вместе взятых, там продолжалась война. Миротворцы не могут, понимаете, вот миротворческие...
Вот. Не могут.
Миротворческие войска не могут противостоять регулярным армиям. Поэтому здесь нужна политическая воля с обеих сторон. Понимаете, нужна политическая воля. Но если мы признаем, что это территория Украины, то вот это очень, тогда это решается просто. Мне кажется, вот в том, что вы сказали, есть одна, вот я хочу обратить внимание на одно, ну, если не ошибку, кроме недоказанное положение. Вы сказали, что никого это положение не устраивает. Вы знаете, я очень боюсь, что это длится, вот эта трагедия, действительно трагедия
ужасная. Ровно потому, что устраивает всех?
Нет. Она устраивает руководство Российской Федерации.
Ну, так же, с тем же успехом можно сказать, что это устраивало вполне Киев, но ровно потому, что можно было спекулировать на войне.
Нет, 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 нет. Киев это, конечно, не устраивало, потому что Киев, понимаете, Киев очень сильно, так сказать, ну, там были сильные потери от этого дела, да, вот, и наоборот, на их власть было постоянное давление и так далее. А вот Владимира Владимировича Путина, мне кажется, это вполне может устраивать, потому что он, понимаете, он не может, ему очень сложно отступить. Вот его легитимность базируется ведь не на выборах, как легитимность Зеленского сейчас. Почему Зеленский будет президентом? Потому что за него проголосовало 3/4 населения, вот тебе и все. Поэтому он президент. Да? Или почему Трамп президент? Потому что он набрал большинство выборной коллегии. У нас немножко другое. У нас Путин президент не потому, что его избрали, а, ну вот мне так кажется, а его избрали, потому что он президент. Понимаете, вот немножко разные вещи. А президент он потому, что он такой крутой, всех побеждает там и так далее. И поэтому ему уйти с Донбасса крайне сложно. Вот он сделал ошибку, трагическую ошибку тогда, 5 лет назад, когда он сюда пошел. Вот, ему задурили голову его эксперты. Другое дело, что он сам виноват, что у него такие эксперты, да, которые могут только говорить, вы великий король, ваше величество, да. Они ему сказали, что его встретят цветами, они ему сказали, что там нет армии, они ему сказали, что Запад это съест там и так далее, да. И он туда пошел. А вот вылезти оттуда он не может никак, понимаете. Вот, и для, я думаю, что для нашего руководства вот вопрос вот такого престижа, вот не поддамся и все, значительно важнее, чем жизнь этих людей, которые погибают там каждый день.
С нами Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 36 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Прогноз от Леонида Гозмана. Сейчас завершаем такую нашу дискуссию о паспортах. За стол переговоров после произошедшего сядут Путин и Зеленский?
Скорее нет.
Почему?
Путин не захочет. Боюсь, что... Ну, я очень был бы рад ошибиться. Я был бы очень рад ошибиться, но боюсь, что Путин на это не пойдет. Путин демонстрирует такое вот пренебрежение Зеленским. Тот факт, что он, по-моему, единственный из мировых лидеров, который не поздравил избранного президента Украины, соседней страны с 40-миллионным населением, за него проголосовал три четверти избирателей. С ума сойти можно. Вот,
Как у Путина результат?
Что?
Как у Путина результат?
Не понял.
Как у Путина, говорю, результат-то у него?
Выше. Выше.
Во, выше.
Да, выше. Да. Только у Зеленского не было подтасовок. Вообще никаких. У него были абсолютно честные выборы. Совершенно честные. Вот. Это не значит, что он будет хороший президент. Понимаете? Это не значит, что он, что это правильный выбор украинского народа. Но это выбор украинского народа. Вот то, что он его не поздравил, то, что он вот так, то, что наше руководство так себя... продолжает дикую, безумную такую хамскую кампанию против Украины. Понимаете, вот когда там, я не знаю, Владимиру Борисовичу Жириновскому ударится торт в виде Украины, чтобы он его разрезал и съел.
Путин ему подарил?
Нет, не Путин, не Путин. Федеральный канал. Федеральный канал. Наш федеральный канал, это, знаете, нечастная структура.
Это шоу.
Вы знаете, вот когда такое шоу... Вот есть шоу, за которое морду бьют. Вот, мало ли какие шоу бывают. Бывает омерзительное, это омерзительное шоу. Совершенно омерзительное. Понимаете, если мы не хотим войны с Украиной, а нормальные люди не хотят войны вообще ни с кем, и с Украиной тем более, потому что, ну, действительно, черт что. Вот меня мужик подвозил тут несколько дней назад, да, говорит, ну что, говорит, у меня мать украинка, отец русский, зять белорус. Как, говорит, они довели до того, что мы с автоматами друг против друга. Ну, действительно, кошмар какой-то. Полный кошмар.
Все согласны с этим.
Ага. Все согласны? Все согласны. Послушайте, что говорят у нас в наших эфирах про Украину. Понимаете? Вот это и бандеровцы, и недоделанное государство, и язык у них какой-то испорченный русский, и вообще мы один народ. Это вообще замечательное совершенно заявление, понимаете? Абсолютно оскорбительное, потому что люди себя не чувствуют одним народом с нами. И язык украинский не является испорченным диалектом русского, а является другим славянским языком, который, кстати говоря, довольно далеко от русского отстоит. Вот, он ближе к польскому, там, словацкому, по-моему, вот он туда уходит, да, это другая группа языков. Вот, вот это непризнание Украины, вообще это одна из проблем, да, для, что наше руководство, частично весь наш народ, конечно, но особенно руководство, не может смириться с независимостью двух стран. Вот двух стран не может смириться, Белоруссия и Украина.
Когда мне становится слишком скучно, я могу посмотреть что-то про Украину на российских федеральных телеканалах, а потом включить украинские каналы и получу ту же картинку, только с точностью до наоборот. И будет то же самое. Сеется ненависть, раздор,
несомненно, крики о войне. Вы совершенно правы. Вообще, в условиях войны это всегда ужасно. Просто, понимаете, я хочу вам напомнить, что ни одного вооруженного гражданина Украины нет на нашей земле, а вооруженные граждане Российской Федерации, их навалом на земле Украины. Понимаете, мы... Они не совершали агрессию против нас, мы, как это не печально, как это не стыдно, не позорно, мы совершили агрессию против них. Вот, вот это нас очень сильно различает.
Я только единственное не могу понять, а как, в принципе, можно было поздравлять с победой того человека, который во время предвыборной кампании определял тебя как врага? С чем поздравлять?
Так, а вот так и поздравляют.
Такой враг с избранием, мы очень рады.
Вы получили, ну, я не знаю, я бы написал легко поздравление, которое бы обошло эту сложную действительно ситуацию. Вот я бы легко его написал, уверяю вас, да, что вы получили мандат доверия от народа Украины. Я искренне надеюсь, что, несмотря на все сложности сегодняшнего периода, мы с вами сможем найти путь для того, чтобы вернуться к естественному для наших народов состоянию мира, согласия и сотрудничества.
Мне казалось, вот это тоже часть такой политической традиции взаимоотношений России и Украины.
Ну, это хамская традиция.
Ну, Порошенко тоже не поздравлял Путина с избранием, ну а что?
Зря. Неправильно. Неправильно.
Теперь это часть культуры.
Знаешь, да. Я думаю, что вот этот вот разговор о том, что кто-то другой сделал так же или даже еще хуже, это разговор не очень конструктивный. Мы с вами, значит, во-первых, глупости, подлости, преступления других не означают, что мы с вами должны тоже сделать глупости, подлости и преступления, да? Кроме того, мы с вами, как граждане Российской Федерации, мы можем и обязаны, в общем, предъявлять какие-то претензии, требования к руководителям своей страны, но не руководителям чужой страны. Понимаете, а им наше мнение не важно. А вот нашим должно быть важно. Это наша страна, мы за нее отвечаем. Вот есть такой человек, я думаю, многие ваши слушатели его знают, Дмитрий Борисович Зимин, совершенно замечательный человек и такой настоящий предприниматель, который как бы с нуля сделал огромное дело, мобильная связь, собственно, это его. Вот. Так вот, Дмитрий Борисович сказал как-то в одном из интервью, что он считает себя патриотом России, потому что ни за какую страну никогда ему не бывает так стыдно, как за Россию. Вот, понимаете, а кто-то другой сказал, что патриотизм – это мера стыда, которую ты ощущаешь за преступления, которые совершили, там, какие-то там подлости, которые делает твоя страна. Понимаете, мы должны заниматься своей страной. Вот, вот я считаю, что то, что президент моей страны не поздравил избранного президента соседней страны, это глупость, хамство. Такие вещи нельзя делать, да? Как себя ведет президент соседней страны, это пускай с ним разбираются его сограждане, но не я.
А как же, как это, дипломатическая симметричность, вот эти вот все ритуальные танцы, которые
приняты? Нехай договариваются.
Ну, я просто намекаю на то, что, ну, политика – дело такое тонкое, здесь ритуалы гораздо важнее, чем все остальное
бывает. Политика – дело простое, абсолютно простое на самом деле. Вот. Ничего хитрого нету. Вот. Ничего хитрого нет в политике. Уверяю вас. Это все вот когда, знаете, они хотят вывести людей из... ну, вот они не хотят с ними считаться, не хотят перед ними отчитываться там и так далее, то тогда они говорят, ну, вы знаете, это так сложно, такие сложные вопросы, это мало кто понимает, там вот нужно быть специалистом. Бросьте вы, ребята. Вот в тонкостях, в каком-то конкретном деле, понимаете, там, когда заключается договор о вооружениях, то вот конкретно критерии, параметры ракет таких, это действительно дело специалистов, это правда, да? Но общая вещь, вот общее направление, оно на самом деле ежу понятно. Вот, и, знаете, вот Солженицын говорил как-то раз в его романе «В круге первом», там один из его героев говорит, когда ему говорят, что как все сложно, неоднозначно, он говорит, а что это сложно? Все очень просто. Волкодав прав, а людоед нет. Вот и все. И нечего вообще сложности разводить. Все понятно. Хотим мира с Украиной, да? Если вы говорите правду, что вы хотите мира с Украиной, помогайте людям, проявите уважение к этой стране, уважайте ее. Вот, договоримся. Тогда договоримся. А будете хамить, будете провокации устраивать всякие, как постоянно устраивают, да? Ничего хорошего не будет. И возвращаясь к этим паспортам. Людям хотите помогать? Святое дело. Помогайте людям. Помогайте людям, ну, людям помогайте, а не этим бандитам устраивать там провокации и лишнюю стрельбу.
Все-таки кажется мне периодически, Яковлевич, что вы описываете все время какого-то сферического коня в вакууме, поэтому Союз правых сил как будто бы существует, но в Госдуме он не представлен. Вот ровно с такой позиции. Политика – дело простое.
Следующий шаг – это сказать вообще в ваши лихие 90-е, вот чего вы натворили. Ну, чего вы говорите? При чем здесь это? А при чем здесь это? Вы давайте...
Когда вы говорите, что политика – дело простое.
Простое. А что такого хитрого? Скажите, пожалуйста. А что такого хитрого-то, да?
Давайте договариваться. Давайте. На каких условиях? На чьих условиях? Говорю, на ваших? На моих?
Нет, подождите. Вот и все. Подождите.
Вот здесь политика только сеть. И начинается.
Первое. Не надо врать. Не надо врать, не надо говорить, что нужно договариваться с ДНР и ЛНР, которых на самом деле не существует, которые марионетки. Там, смотрите, у них эти лидеры все... Вот лидер, был такой крупный лидер ДНР, Бородай, гражданин Российской Федерации, колумнист газеты «Завтра», философ. Как его туда занесло, непонятно, да? Теперь он живет в Москве.
Уже
потом
отозвали
был
его,
такой
да.
лидер Стрелков, значит, по фамилии Гиркин, на самом деле, да, который был там министром обороны, он теперь в Москве. Был лидер этой самой ЛНР, пожарник, такой толстый, такой большой, забыл его фамилию, Лоу... Лучинский, что ли?
Нет, вот. я понимаю.
Ну, понимаете, о ком, да? Значит, он вдруг оказался почему-то в Москве, там оказался какой-то другой, да? Были лидеры, которых там и взрывают каждый раз, да? С ними о чем-то договариваются? Вы о чем говорите?
Захарченко
убили. Да кто договаривается с бандитами? Их никто, Их никто не выбирал, они марионетки, они бандиты, и договариваться надо на самом деле, да, в том числе об их судьбе. Может быть, их надо амнистировать всех. Я считаю, что ради спасения жизни людей...
Как вы так отсекли изящно? Вот их кого? Никто не выбирал. Ну, Захарченко того же. Вот никто не выбирал,
Захарченко никто не выбирали, зато взорвали. Вот.
А кто взорвал-то?
Какой-то другой бандит. Слушайте, Захарченко до того, как стать большим борцом за свободу донецкого народа, торговал курями. У него было два ларька.
Какая разница? Вот.
И он был мелким
бандитом. А Зеленский был шоуменом.
Подождите. Но Зеленский не был бандитом. А Захарченко был бандитом. У него была мелкая бандитская группировка. Вот мелкая такая, да? Вот. А дальше его взорвали какие-то другие бандиты.
Приговор суда был?
Нынешний, слушайте, мы же не в суде. Нынешний...
Как у вас все изящно. Презумпция невиновности тут же отменяют.
Почему? Я же не говорю, что надо Захарченко было взрывать. Я, кстати, очень жалел, когда взорвали, предпочел, чтобы его судили. Вот. А Пушилин был... Вот, хорошо, презумпция, не презумпция и так далее. Есть здравый смысл. Денис Пушилин, нынешний лидер Донецкой Народной Республики, был менеджером МММ. Вы помните, что такое МММ, да? Бандитская воровская структура, которая кинула миллионы людей. То есть он был профессиональным вором, он был грабителем. Да? Значит, сейчас он борец за права донецкого народа, руководитель Донецкой республики. Вот. Он, естественно, выполняет команды. Там сидят наши генералы под псевдонимами в отпусках, да, там сидят еще какие-то люди, им звонят начальники из Кремля, значит, говорят, значит, так, пойдешь налево, они говорят, есть. Есть сэр, идет налево, если он не хочет подчиняться, то он взрывается в лифте или там в кабинете или где-то, это уже длится 5 лет, уже давно все понятно, да, договариваться, значит, не надо врать, не надо врать, что там какая-то независимая власть, там нет независимой власти, там есть нами поставленные структуры, да, вот, это первое, почему не надо врать, не надо врать, что там нет наших военных, они там есть, вот, они там есть, их там полно, на самом деле, без этого они бы дня не простояли, ну, недели бы не простояли, да, тоже не надо врать, не надо врать, что раздача паспортов, мы кому-то облегчаем там жизнь. Никому. Если человек остается жить в Донецке, у него жизнь останется точно такой же, как с паспортом этой ДНР или с паспортом Украины. Точно такая же жизнь у него будет. У него жизнь изменится, если мы его заберем, если он хочет, разумеется, заберем его в Россию. Но тогда надо в это вкладываться, а не в это. А дальше, если мы действительно хотим договориться, если мы хотим прекратить эту войну, то в соответствии с нашими заявлениями, что это Украина, да, тогда у нас там какая ответственность? Одна, чтобы если мы оттуда уйдем и передадим контроль границы украинцам там и так далее, да, чтобы там действительно не было никакого возмездия людям, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они не любят Киев, не хотят говорить по-украински там и так далее.
Гарантировать вот эти договоренности, гарантировать защиту можно только присутствуя там. Вы это прекрасно знаете.
Нет.
Но нас туда никто не пустит.
Мы там уже есть, к сожалению. Нам оттуда надо уйти и поставить международные войска там. Международные, которым мы доверяем. И которым они доверяют.
Каким международным войскам вы доверяете?
Я?
Да.
Ну, вы знаете, мне бы казалось, ну, я бы доверял там войскам европейским. Вот, я бы доверял, да, но, скорее всего, их на них не согласится руководство Российской Федерации, да, поэтому, по всей разнице, это могут быть нейтральные страны, обычно это нейтральные страны, то есть, ну, если европейские страны, это Финляндия, Швеция, это азиатские страны некоторые, да, это вряд ли Китай, но это некоторые другие азиатские страны небольшие, да, это какие-то африканские страны, это могут быть какие-то латиноамериканские страны и так далее. Стран вообще в Организации Объединенных Наций стоит больше, не помню, уже
больше 200.
Больше 200 государств. Можно найти. Ребят, ну, если постараться, то найти можно. Было бы желание, была бы воля найти, понимаете? Ведь все упирается в то, что как раз в то, что наше руководство не хочет оттуда уходить. Наше руководство не хочет признать, что мы туда понапрасно влезли.
Давайте теперь честно, Леонид Яковлевич, мы прекрасно понимаем, что выдача паспортов Украины – это символический жест, за которым стоит не что иное, как попытка как раз сесть за стол переговоров.
Давление на Зеленского.
Да. Да,
давление на Зеленского?
Да.
Значит, мне кажется, что это плохой способ давления на Зеленского, потому что, ну, к нему в голову не залезешь, я не представляю вообще, что он будет за президент, вот, он такой черный ящик, как сказал Порошенко, он кот в мешке и даже просто мешок от кота, вот, то есть мы не знаем, что это такое вообще, никто не знает, вот, но я думаю, что это плохой способ давления на Зеленского, вот, потому что он скорее провоцирует жесткую позицию Зеленского, а не договоренности. Вот в момент избрания Зеленского было действительно окно возможностей, Вот. Боюсь, что оно сейчас упущено. Вот нормальное обращение Путина к Зеленскому с поздравлением, с избранием и с тем, что вот, значит, допустим, предложение личной встречи. А что не встретиться? А что не встретиться? Что, отвалится что-нибудь, да?
Нет, его команда тут же сказала, что она против встречи тет-а-тет того же Путина и Зеленского. Вот все.
Нет, значит, во-первых, что сказала
Короля
команда...
Короля играет света.
Подождите, что сказала команда, это не так важно. Важно, опять же, что сказал или мог сказать
важно,
наш президент.
Важно, Леонид Яковлевич. Ну, ровно потому, что Украина президентско-парламентская республика, и многое зависит не только от президента, но еще и от парламента. Критические стрелы в адрес Зеленского полетели еще до того, как какие-то заявления по поводу Российской Федерации прозвучали. Команда Зеленского, давайте его ближайшее окружение, его советники уже сказали, что они против встречи тет-а-тет Зеленского и Путина,
пока
только
мы
в присутствии этих сторон. Ну и далее по списку.
Поэтому... Володь, мы не предложили этой встречи. Да. Это не имеет значения, что они сейчас говорят. Мы не предложили. Кроме того, если Владимир Владимирович...
Забросили светошумовую гранату туда. Не предложили, Володь, а забросили в виде вот этих паспортов.
Если, да. если Путин предлагает встречу, то это в любом случае шаг к примирению. Это шаг. Это правильный шаг, на самом деле, да? Дальше Зеленский может отвергнуть эту встречу. Ну, это неправильно будет, ну, что же делать, да? Но тогда, между прочим, будет сдвигаться, если вот представить себе такое, что вот мы все предлагаем, а они все отвергают, да? Тогда мировое общественное мнение будет сдвигаться в нашу пользу. И, ну, хорошо, пускай сдвигается. Но, понимаете, мы должны делать шаги к миру. Кроме того, нельзя забывать, что это наши вооруженные люди на их территории, на их земле, а не их. В Ростовской области нету их войск, нету. Понимаете, а наши там... Есть. И наши десантники, там не только наши отпускники, а даже наши действующие военнослужащие, находящиеся непосредственно при исполнении своего военного служебного долга, да, они там находятся. И вот погибшие десантники псковские, да, которых хоронили в безымянных могилах, вообще какая-то подлость конченная совершенно, да, парней послали воевать, они погибли, их хоронят в безымянных могилах, да, вот, если бы не депутат псковский Лев Шлосберг, этого бы никто бы не узнал.
Мы сейчас будем до бесконечности перечислять, кто там больше чего натворил, были ли атаки воздушных сил на Луганск или не было, ну и далее.
А при чем если?
Ну, при том, кто там больше наколобродил.
А мы не говорим, кто больше, ну, мы говорим, на чьей территории.
Нужно ли было защищать
этих людей? Володя, мы говорим, на чьей территории, а не кто больше виноват.
Поэтому у нас всего 7 минут остается, Леонид Яковлевич. Я просто плавно подводил к тому, что сейчас пора бы дать слово слушателям. Мы ничего не успели. Хорошо. Ни про Росгвардию проговорить, ни про фонтан загоревшийся, ничего такого. Хотя...
Вообще, горящий фонтан – это очень красиво.
Ну, забавно, согласен.
В который предварительно Сергей Семенович Собянин вложил 1,5 миллиарда рублей
хотел
в
как
его
лучше.
Реставрацию.
Хотел как лучше.
Да, хотел как лучше, а потом фонтан сгорел, понимаете? Это потрясающе.
Подрядчику надают по шее.
1,5 миллиарда рублей наших с вами денег.
Застрахованных наверняка. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Да, хотел сказать Грозному, давно мечтал сказать. Значит, когда ребят сжигали в Одессе, да, сжигали, люди падали... 3-го, 4-го, 5-го, та же юноши, девушки. Это все ерунда, конечно. И когда фашисты в Освенцине в печах сжигали людей, это тоже. Это мы виноваты. Это рука Москвы. Спасибо большое.
Ну, по-моему, вы говорите глупости полные, да? Я не знаю, это вы вот конкретно сейчас сказали эту глупость или вы вообще дурак, я не знаю. Мы с вами... к сожалению, не знаком, или к счастью, да. Значит, по поводу Освенцима, мои родственники, оба моих деда и мой покойный отец воевали в Красной Армии против нацистов.
Константин пишет, сейчас рано встречаться, только после выборов в Раду, где ждем результатов от Бойко июля. А выборы осенью.
Ну, понимаете, вот оно все время рано, 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 а люди погибают, да, а люди погибают.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Да, здравствуйте.
А добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
А можно к вашему оппоненту обратиться, просто спросить?
Он вас уже слушает.
Это есть, да. Что вообще терять здесь, на этой земле, вот именно где он сейчас проживает?
Я здесь не проживаю, я эту страну, это моя страна, ничуть не в меньшей степени, чем ваша. Вот, и я думаю, что я за свою жизнь довольно много для нее сделал.
И последний вопрос, наверное, такой.
Нет, спасибо, я уже ответил.
Хорошо, понимаете, да, что сейчас будет вот такое эмоциональное пикирование в ваш адрес.
Да, ради бога.
Хорошо, хватит пытаться перевести стрелки, это не работает. Украинцы вышли на миллионный митинг за окончательный разрыв с Россией ради ЕС и НАТО, а потом почему-то начали плакать из-за ссоры с братским народом, а чужие граждане на своей территории. Это, конечно, простите, это, конечно, безобразие, но оно не делает из атаковавшего ЛДНР Киев жертву российской агрессии. Это пишет Игнат, вступая с вами в дискуссию, Леонид Яковлевич.
Чьи войска на чьей земле? Их войск на нашей нету, наши войска на их земле есть. Вот и все.
На сегодняшний день вы уверены, что они там есть?
Конечно.
А я почему-то нет.
Да нет, ну что? Есть, есть.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, Леонид Яковлевич, я тоже дура, причем старая дура. Я рада, что не поздравил Путина Зеленского, хотя против Зеленского я ничего не имею. Кстати, против Коломойского тоже, он хороший мужик, сколько я его знаю. Но я не хочу, чтобы мой руководитель, президент моей страны, которого я избирала, я за него ходила голосовать, поздравлял с избранием человека, который считает, что Бандера – это неплохо. Это прикольно, что кто-то в стране считает Бандеру героем, равно как и Петлю. Я не буду объяснять, почему. Но я не понимаю, почему вы лукавите. Вот 13-й год, еще не было ни Крыма, еще не было ни Донбасса, 15 декабря. На Майдане выступала группа «Океан Эльза», по-моему, она называется. Вся площадь, как подорванная, подсвечивала себе фонариками, телефонами. И орала «Москаляку на деляку! Кто не скачет, дай москаль!» И откуда-то издалека доносились возгласы «Жидов на ножи!» И мы с мужем еще смеялись. «Сашка, тебе вот повезет, тебя на ножи, и меня повесят». Это было до всякого Крыма, это было до всякого Донбасса. Весь Майдан орал.
Анна,
спасибо. Спасибо.
Да, пожалуйста, Анна, вы знаете, не знаю, почему себя дурой называется, не вижу оснований.
Ну, вы одного из наших слушателей
так нет,
дураком
я,
назвали.
Я назвал дураком явного дурака, а Анна ничего такого не сказала. Вот, значит, дело вот в чем. Понимаете, я вообще никогда не говорил, что в какой-то стране, в том числе в Украине, все хорошо. Что мне там все нравится. Разумеется, нет, да? Вот. Но просто дело в том, что это, понимаете, Анна, это их страна. Это не наша с вами страна. Она их страна, да? Вот. И они в ней живут так, как они хотят. И мы с ними должны иметь нормальные отношения, ну, по тысяче причин должны, да, чтобы мир был, чтобы не было войны, чтобы людям, с которыми мы там лично как-то связаны, эти связи не обрубались там и так далее, да. Так вот, мы должны с ними иметь нормальные отношения вне зависимости от того, есть у них там, я не знаю, идиоты, которые вот кричат москаляку на геляку, да, или таких идиотов, там много таких идиотов или мало таких идиотов. Вообще, их там немного, по всей вероятности, потому что, обратите внимание, что вот на выборах, которые только что прошли, за единого кандидата националистов, ну, таких вот совсем крутых, да, бандеровцев, проголосовало 1,8% населения, да, вот всего 1,8%. У нас за Жириновского голосует там 6% постоянно, вот, он, как вы понимаете, ничуть не лучше, ну, мне так кажется, да, вот. Кроме того, за Владимир Зеленский, это не является ни плюсом, ни минусом, является фактом, да, он еврей, да, то есть, по всей вероятности, там не так много таких вот людей, которые там говорят «жиды на ножи», «жидов на ножи», да, которые, ну, их, видимо, там не так много, если он смог получить 3/4 голосов избирателей. Но главное, это другая страна, понимаете? Анна, давайте разбираться со своей страной, понимаете, а не с чужой.
Это был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Ну так, для равновесия, быстро пройдусь по комментариям в вашу поддержку. Такие тоже были, Леонид Яковлевич. Леонид Яковлевич, я вас поддерживаю, надо идти навстречу, пишет Алина. Сегодня Гозман был убедительно последователен, прав по всем пунктам, пишет 743-й. Но это скорее исключение, Леонид Яковлевич, поэтому вы сегодня шумели в нашем эфире.
Считайте, Гёте так сказал, стыдно быть с большинством.
Это был Леонид Гозман. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.